Это «Фиолетовый снег» – подкаст о современной музыке. И мы его ведущие – Ирина Севастьянова и…
Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Добро пожаловать, дорогие слушатели! Это 9-й выпуск подкаста «Фиолетовый снег», 2-й сезон. Мы выходим с Ирой, может быть, чуть раньше, чем вы ожидали. Привет, Ира.
Привет, Марат. Действительно, мы выходим чуть раньше, потому что у нас сейчас интервью с композитором Владимиром Горлинским, и мы выходим довольно оперативно, потому что у него впереди 2 концерта, где будет исполняться его камерная музыка. Уже скоро, в конце февраля и в начале марта, вы сможете услышать его произведения на разных площадках Москвы, и поэтому мы всегда вообще рады поговорить с Владимиром Горлинским, но еще представился такой замечательный повод.
Действительно, сегодня мы будем говорить об очень разных вещах. Мы поговорим о коллаборации между композитором и исполнителями, между даже композиторами и композиторами. Вот такой у нас ракурс тоже будет. Мы поговорим про образование, да, про сложности образования. И вообще, конечно же, обсудим творчество Владимира Горлинского. И услышим из первых уст, так сказать, все самые интересные подробности.
Ну и традиционные. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. У нас там выходит много полезной информации, классных ссылок, которые вы можете изучать в свободное время. Ну что, переходим к интервью. Ну что же, мы приветствуем всех слушателей. И сегодня мы очень рады, что у нас в гостях композитор Владимир Горлинский. Здравствуйте, Владимир.
Всем здравствуйте, очень рад быть у вас.
Спасибо вам большое, что вы к нам так пришли онлайн, потому что как мы, как всегда, записываем все в разных локациях, но вот чудо технологий, они нас соединяют, объединяют, это здорово. В общем-то, мы хотим начать с такого инфоповода, даже 2 инфоповодов, 2 очень хороших концертов, которые мы рекомендуем всем нашим слушателям посетить. Один из них будет уже в самом конце февраля, в такую необычную дату, 29 февраля, это редкость. И второй, 5 марта, и на этих концертах будет исполняться музыка Владимира, и я думаю, что дальше он уже немножко сам расскажет.
Да, действительно, вот такой активный сейчас будет период концертный. Начну с концерта 29 февраля в ДК «Рассвет». Он называется «Мои сады» по названию пьесы Алексея Сысоева. И в этом концерте очень такой маленький, ну вот, одухотворенный творческий состав: Юлия Мигунова, Маша Корякина, это, соответственно, виолончель, флейта. И я принимаю участие как музыкант в этом концерте, не только композитор вот на своей препарированной гитаре, а Алексей препарированный рояль. Концерт будет состоять первое отделение из наших с Лёшей пьес. У меня это такой давний цикл, который называется «Три точки». Будут исполнены 2 пьесы. Сначала пьеса для флейты, затем пьеса для виолончели, а дальше вот вся хитрость заключается в том, что эти пьесы можно исполнять совместно. И вообще-то вот так вот, приоткрывая информацию об этом цикле, это на самом-то деле моя оркестровая пьеса «Paramusic 2» 2012 года, где так все устроено, что вообще все оркестровые партии могут исполняться как сольные пьесы. То есть на самом деле их гораздо больше, этих пьес, вот в этом цикле. Некоторые очень странные, то есть, например, это пьеса для 4 мегафонистов, которые ходят аутсайд на улице. И вот есть такие более классические пьесы, инструментальные. Это первая часть концерта, где будет еще исполняться большая вещь Лёши Сысоева «Мои сады». А вторая часть – это вот такой уже наш марафон с Алексеем, его композиция «Wallpapers». Версия, я уже, извините, не берусь сказать, в общем, за 30 перевалило сыгранных версий. И вот сейчас будет еще одна новая версия, уже вот с музыкантами, с которыми мы еще не играли, как раз Машей. Очень интересно, я думаю, получится такой по звучанию довольно, ну, во-первых, акустический, да, и в этом смысле трогательный состав.
А вот хотел спросить, Владимир, про ваше взаимодействие с Алексеем Сысоевым, тоже гостем нашего подкаста, потому что в последнее время ваши имена видно вместе достаточно часто, если я не ошибаюсь, у вас был курс в Граунд Солянка совместный, и... Что-то тоже еще было.
Ну, по-моему, в ДК «Рассвет» тоже был концерт совместный такой.
У нас много с Лешей, да, это вот отдельные события, да, перечисленные, и гораздо больше мы Во-первых, надо сказать, что мы общаемся с консерваторских времен, и это уже 20, по-моему, лет, да, вот практически. Мы учились на одном курсе, и вот наши такие творческие отношения, они тогда еще зародились, потому что, так по-простому сказать, мы помогали друг другу творчески выживать, да, то есть как бы было сложно довольно учиться, и вот мы как-то обменивались информацией, шутя над этим, вот все происходило гораздо проще. А потом, вот, например, вы упомянули наш курс композиции и импровизации, это опять же со студенческих времен дело идет, потому что вот мы, возвращаясь там домой после лекции, горячо обсуждали с Лешей, вот как бы нам хотелось, чтобы образование музыкальное, композиторское, да, выглядело, какие предметы надо было бы туда добавить, чего бы не надо было делать, и вот какие-то вот запал, я на самом деле вот как-то очень рад, что такого рода долгосрочные идеи, они реализуются. Ну и много другого. Лёша – это постоянный такой партнер по импровизации, например, вот в течение многих лет. Это тоже очень важный момент, да, что вот есть возможность действительно играть в постоянном составе, отслеживать свои какие-то шаги вперед, назад. Вот мы довольно долго уже, наверное, с 2011 года первые наши импровизации были. Ну и композиторски тоже. Лёша как-то вот совсем другая планета для меня, композиторская. Я что-то вот такое смотрю для себя, вот в каком-то резонансе нахожусь с ним.
Кажется, отсюда вытекает такой вопрос про исполнение сочинений, потому что разные композиторы по-разному относятся к этому процессу, потому что есть, допустим, случай с Луи Андриссеном, который подходит к исполнителям перед уже выходом на сцену и говорит: «Ребята, я вас поддерживаю, у вас все будет хорошо». И даже не всегда исполнители знают, как выглядит композитор. А есть композиторы, которые долго, тщательно работают, посещают все репетиции. И в связи с этим вопрос, как у вас выстроен этот процесс и репетиционный, и предконцертный, и как вы воспринимаете вот живые исполнения своей музыки?
У меня были разные периоды на вот счет общения с исполнителями. Был даже такой период, когда вот действительно я очень отпускал процесс, и мне было интереснее, что вот сам исполнитель предложит. Но это, конечно, еще связано с определенным видом партитур. Да? То есть если это партитуры более импровизационные, вот сам Бог велел не настаивать на каком-то своем едином решении. Сейчас у меня несколько другое восприятие, оно сместилось к более точному. Я довольно много всего пишу в нотном тексте, и я довольно много ожидаю от исполнителя, вот если так по-честному говорить, что я действительно, наверное, ожидаю, что вот написанное я много, на самом деле, кодирую в нотный текст, да, то есть как бы это может выглядеть как обычная нотация, но вот какие-то мои такие мысли, возможно, скрытые какие-то вещи я туда закладываю, и, соответственно, я жду вот этого контакта, да, то есть вот мне интересен исполнитель не просто как такой воспроизводитель текста, который написал, а человек, который глубоко может это пройти и проанализировать как-то собой, вот, да, вот своей личностью пройти и вот внутри этого еще что-то перевернуть, какой-то еще один вариант предложить. Ну, и вот я понимаю еще вопрос из этого, могу ли я быть довольным, да, своими исполнениями. В последнее время у меня такой, скорее, больше критический взгляд, но это тоже и к себе, да, то есть как бы это вопрос к себе, к своей нотации, например, да, вот все ли я хорошо сделал и правильно сделал в партитуре, и у меня много таких размышлений, у меня редко получается так, что действительно я на 100% счастлив от услышанной музыки, вот чего-то мне все-таки не хватает в исполнении. Я человек деликатный, я редко это говорю, но вот внутри меня эти процессы варятся, и я как-то стараюсь позитивно это обрабатывать, ну, то есть вот как бы делать свои какие-то наблюдения за этим, вот чтобы я мог изменить для того, чтобы результат у меня больше нравился.
Ну вот, продолжая разговор про коллаборативность такую некоторую, мне хотелось бы узнать, может быть, возвращаясь к Алексею Сысоеву чуть-чуть, видите ли вы себя как одним из авторов какого-то произведения? То есть насколько для вас открыта такая возможность с кем-то поработать над одним произведением? Потому что я замечаю, что на это тоже есть такой определенный тренд какой-то, и художники, и музыканты больше начинают совместно что-то творить. Ну и, конечно, вовлечение исполнителя в творческий процесс, да, то есть мы признаем то, что есть исполнитель, и есть очень большой вклад исполнителя в это. Но я говорю, может быть, в более таком классическом, что ли, формате, как композитор и еще один композитор. Такое возможно когда-нибудь?
Это самый сложный формат сотрудничества, потому что, в принципе, я уже как-то довольно неплохо научился видеть границы творческих процессов. И, скажем, если я прихожу в творческий процесс как такой исполнитель, но, может быть, несколько с расширенными полномочиями, когда я могу что-то добавить в текст или что-то изменить, это очень понятная роль. Вот, но когда, скажем, действительно два или больше композиторов сходятся в одном проекте, вы знаете, это должен быть какой-то сумасшедший резонанс, вот как-то настолько должны звезды совпасть, чтобы те решения, которые, ну, наверное, все-таки два там остро индивидуальных таких человека, личности принимают, они почему-то должны быть непротиворечивые. Это практически невозможно. Вот я поучаствовал в разных проектах, я, честно говоря, их не люблю, вот такого рода прямой коллаборации проектов, потому что я не совсем доверяю вот в этот чистоту этого результата художественного, который получается. Ну, наверное, возможно, с каких-то сторон компромиссы начинаются с той или другой. Вот. Но я, с другой стороны, тоже, вот, пройдя разные процессы, знаю некоторые уловки, да, вот как можно построить процесс, чтобы эта коллаборация была возможна и максимально люди могли выразить свои точки.
А какие же это уловки, если, может быть, нашим слушателям, молодым композиторам это будет полезно знать?
Это, на самом деле, это такой процесс формализации работы, когда ты выбираешь некоторую схему, которая настолько формальна, что она, в принципе, уже не нуждается в особо авторском прочтении, и авторское прочтение, оно начинается в деталях. Я приведу здесь, наверное, схемы Джона Кейджа, которые более отстранены, вот, скажем, с рандомизацией связаны, да, когда он с помощью кубиков решал процессы. Ну или вот конкретно из моей практики пример, когда одна из сцен оперетты была решена с помощью стопки бумаги с текстом этой оперетты, и масло, которое просачивалось с верхнего листа, постепенно доходило до нижнего. Соответственно, да, физический процесс на первом листе очень много масла, на последнем листе уже мало, да, капелька какая-то. И это стало, вот конкретно то, как масло просачивалось, это стало моментом проникновения в драматический текст оперных вокальных приемов. То есть был произведен вот такой процесс формализации, когда мы воле случая доверили то, как будет это происходить. А дальше уже вот композиторы сработали сами.
Я думаю, что следующий вопрос тоже такой, связанный с исполнительством. Может ли... Это вообще был вопрос Марата, но мне кажется, он отсюда очень органично вытекает. Может ли композитор не быть исполнителем? Мне очень понравилась даже формулировка сама, потому что она предполагает видеть композитора не только как автора музыки, но и как, в принципе, музыканта. Тоже довольно редкий момент, мне кажется.
Да, она такая провокативная в чем-то, да, то есть это даже некий тренд, который, кстати, наверное, и я тоже задал, да, потому что я вот с начала своей творческой деятельности, наверное, вот был известен тем, что я очень много общаюсь с инструментами, постоянно с ними в каком-то контакте, у меня действительно большая коллекция инструментов. Мой взгляд на это такой сейчас, что, с одной стороны, я действительно погружаюсь в инструменты, но я не грежу, что я становлюсь исполнителем, или я что-то даже начинаю понимать в исполнительстве. Я думаю, что для композитора важно эту границу соблюдать, да, вот у меня есть какое-то свое такое чистое, попытка чистого мышления об инструменте, да, вот более такое абстрактное, и, возможно, это позволяет мне преодолевать границы инструмента, что-то другое привносить в свои отношения с исполнителем, то, до чего, скажем, он, вот пройдя свою сумасшедшую такую многолетнюю практику, до чего он, может быть, тоже не дошел, да, и, ну, это вот мой тоже индивидуальный будет взгляд на инструмент. Поэтому я люблю эту границу, которая есть, естественно, да, то, что вот композитор, он не играет, да, то есть он чего-то не понимает в исполнительстве так глубоко, как понимает исполнитель, и это можно рассматривать как некоторое преимущество.
Ну, а вот продолжая эту тему, потому что в Великобритании очень популярна работа формата с непрофессионалами, мне кажется, до России он тоже в какой-то момент добрался, и тоже такие проекты были, хотя я, может быть, не так пристально слежу, как Ира в этом смысле. Работали ли вы в таких проектах? Тут, наверное, не самая лучшая моя журналистская подготовка. И что можно тоже от этого извлечь полезного?
Я работал, это было связано с несколькими моими партитурами и инклюзивными проектами, то есть я работал в проекте с незрячими. Потом был большой проект в московских школах, где я занимался таким типом филд-рекординга и саунд-дизайна. И еще был очень важный для меня проект исполнение оркестром любителей музыки, аматоров, даже неподготовленных людей, партитуры большой Георгия Дорохова, Ронда. Эта партитура предлагает, в принципе, открытое количество участников-исполнителей. Мы тогда сделали оркестр более 50. Шумовая, очень экспрессивная партитура. Как раз вот было интересно услышать вот эти возможности большого звука. Я думаю, что это важно очень, в каком конкретно проекте и с какой конкретной партитурой работают аматоры, да, вот любители музыки. Здесь должны сойтись параметры, да, что вот как бы человек, он должен максимально проявить свою любознательность, свой какой-то интерес к музыке, и одновременно есть предел, да, то есть он действительно не владеет какими-то профессиональными качествами или инструментами. Вот это надо очень сильно учитывать, то есть вот мне кажется, такие проекты, которые просто направлены на то, что вот сейчас, скажем, любители будут импровизировать, они не могут сработать, или они у них довольно малый вот такой вот художественный потенциал. То есть здесь очень важна фигура, наверное, куратора, который обеспечивает эти процессы. Он позволяет этому случиться в наилучшем свете. И действительно, вот я помню исполнение те же самые партитур Алексея Сысоева, где часть музыкантов были непрофессионалами, а внутри партитуры это превращалось в очень важный, интересный диалог между профессиональными качествами музыканта и одновременно теми качествами, да, вот аматоров, которые выходили за пределы какое-то более чистое, что ли, ощущение, неподготовленное ощущение, и это становилось даже каким-то вот открытием, да, то есть вот как бы виден был предел профессионального человека. Вот такие проекты, они как-то очень обостряют отношения. Мне нравится в такого рода структуре.
И сейчас, наверное, мы закончим такую исполнительскую тему и поговорим о концерте уже 5 марта, потому что там будет и фортепиано, и голоса, и замечательные исполнители, да, ансамбля Encaged, с которым вы тоже очень много работаете. Я так понимаю, что это главные исполнители-вокалисты, с которыми вы уже на протяжении нескольких лет сотрудничаете.
Да, вообще этот концерт, он как немножко подводит некоторый итог деятельности, итог, связанный с вокальной музыкой. Я действительно, это конкретные имена исполнителей: Арина Зверева, Оля Россини, Сергей Малинин, Илья Лаптев, Encaged ансамбль. Вот из контакта с Ариной Зверевой родился целый большой какой-то проект представления о голосе в моей голове, да, то есть вот вообще понимание человеческого какого-то тела как резонанса, уязвимости этого процесса. И это все дало мне огромную пищу. Я написал много музыки для Encaged, я не знаю, больше 10, наверное, пьес вот за эти 5 лет. И также это связано еще с одной темой, это какой-то тоже такое, с одной стороны, уязвимое мое, а с другой стороны, открытое использование вот таких простых вещей, как просто песня, как даже попсовая какая-то интонация. Открытый, да, вот менее рефлексивный и более какой-то чувственный момент. Вот в этих голосовых вещах это все встречается, раскрывается, да, я вот как-то могу очень свободно здесь мыслить. И то же самое я могу сказать об этой пьесе фортепиано из Insonic, которая была написана в 2021 году в рамках «Ноты и квоты» программы. Это большая вещь, 25-минутная, может быть, даже чуть больше. И она тоже имеет вот такую песенную основу. Это, наверное, такая большая песня для фортепиано, где фортепиано вдруг становится виолончелью. По крайней мере, я такие задачи ставлю исполнителю, да, ощущать инструмент другим образом. Там какая-то вот есть сложная такая метаморфоза. Так что это, наверное, подводит вот такой некоторый итог. Ну, не знаю, подводит, продолжает вот такой песенного направления у меня.
Я очень люблю вот эту пьесу «Isn't Sonic», потому что в ней еще очень такая какая-то хрупкая работа с электроникой, потому что я так понимаю, что результат каждый раз разный получается, разные резонансы, да, вот эти устройства воспроизводят. И мы как раз с Маратом очень любим еще такие пьесы, как раз построенные на простых элементах, но которые композиторы как-то по-новому раскрывают, переосмысляют, что ли. И вот мы делали выпуск про Кассандру Миллер. Мне кажется, это тоже близко по темам, с которыми она работает, и по способам. Вроде бы это очень простая музыка, иногда даже как будто бы тональная, и как будто бы не может быть ничего интересного в тональной музыке или в каких-то простых элементах. Но здесь действительно... Вот мы любим такие примеры, когда простые вещи раскрываются вообще с неожиданной стороны.
Честно скажу, мне эта тема очень близка. Вот за той простотой, которая озвучена, скрывается довольно сложная балансировка. Ну, это не только для музыки характерно, в принципе, для такого, ну, вот какого-то мета немножко подхода, я думаю. Потому что вот эти вот простые вещи, настолько маленькая грань и дозировка, когда это могло бы стать или пошлым, или уже известным, перекачнуться, да, вот маятник качнется в другую сторону, и здесь... Задача композитора, его ощущение как-то вот найти точно эту грань и на ней находясь, возможно, ее немножко расшатывать. Мне безумно нравятся вот эти процессы в разных музыках, в оркестровых тоже музыках, там вообще к этому большие есть возможности. Но и вот конкретно в Isn't Sonic тоже, да, то есть вот эти вот колебания малозаметные, но очень многодающие, да, при восприятии.
А вот как происходила работа над произведением, и если вы могли бы рассказать чуть-чуть о нем?
Работа происходила... Ну, во-первых, оно было написано для конкретного исполнителя Дмитрия Баталова. И вообще, конечно, это еще одна тема про исполнительство, да, что когда композитор работает с конкретным человеком-исполнителем, это, конечно, становится очень персональными отношениями. То есть в этой пьесе есть какие-то мои ощущения конкретно вот от Дмитрия, его... душе, да, его каких-то музыкантских наклонностей, мной подсмотрены, да, то есть я вот что-то услышал на концерте в другой музыке, в чужой музыке, и вот это, да, наверное, такая трансляция. Пьеса писалась относительно легко, ну вот я упомянул, да, что это песня, как песня поется, так и эта музыка писалась. В ней, наверное, вот как-то очень четко получилось проявить одну идею для меня, сейчас очень созвучную, я недавно вот ее обнаружил в пьесе снова, мы репетировали. Эта идея такая, что вся пьеса написана в едином размере, вот все 25 минут от начала и до конца, и единый темп, да, вот 5 четвертей. Но при этом материал безумно разный внутри. То есть, ну, по-хорошему, его надо было записывать в других размерах, в других темпах. И это сделано сознательно. Это своего рода такая временная клетка, которая вот не меняется, да. То есть, вот как бы даже музыка пытается выйти за пределы, но при этом эта клетка все время на виду, она сдерживает. И то, что происходит в конце пьесы, вот там даже до смешного это работает, что музыка ровно смещается, песня, на полтакта, и она вот эту границу такта взрывает. И вот для меня сейчас это как-то, ну, интересно было обнаружить. Иногда же забываешь, да, вот какие-то свои такие идеи в их остроте. И сейчас вот я снова к этому вернулся. Да, это какой-то вот такой резонанс.
Вот, Владимир, у вас было очень много разных больших таких заказов в последние годы, и оркестровых, и театральных, и ансамблевых. Мне кажется, что в последние годы ситуация стала лучше с заказами. Я как наблюдатель сторонний слежу за этим процессом. Ну, во-первых, заказы, в принципе, появились, вот эта программа «Ноты и квоты». Да, понятно, что у любой вещи, у любой медали есть две стороны, но в любом случае композиторы теперь получают деньги за написание сочинений не только в театре, но еще и за музыку, потому что раньше просто ансамбли, да, заказывали сочинения, но это была почти всегда безгонорарная система, ну, за редкими, наверное, исключениями. И у меня еще складывается впечатление, что в целом вот и там и ГЭС, и, наверное, проект «Русская музыка», и вообще разные институции, они в целом очень открыты стали к экспериментам, потому что как-то тоже раньше мне казалось, что было такое довольно закрытое поле, что композитор ставит в условия, вот 13-минутная пьеса, вот такой состав ансамбля, из-за него нельзя заходить. А сейчас как будто бы, и я слышала это от нескольких композиторов, что в целом они там задают вопрос, а можно ли вот добавить еще какой-то инструмент? Да, пожалуйста. Можно снять, не знаю, партер в зале Чайковского, да, в филармонии? Пожалуйста. Можно вывести музыкантов куда-то там за пределы сцены? Пожалуйста. И мне кажется, что как раз в этом смысле это очень хорошие заказы, потому что они дают свободу. И вот вопрос как раз мой, моя длинная такая речь, она про то, как воспринимаются эти заказы изнутри, ощущается ли, вот, ощущаете ли вы эту свободу так же, вот как мне это кажется, или там есть свои все-таки нюансы?
Да, я от себя могу подтвердить, потому что я вот как-то прожил это время, да, и действительно контраст довольно большой, потому что вот тот процесс, который сейчас, о котором вы сейчас говорите, я его наблюдал западными заказами. Вот, собственно, там, не знаю, 10 лет назад у меня было гораздо больше заказов за рубежом, которые так, наверное, и строились. Ну, то есть, конечно, были рамки временные, сколько должно длиться произведение, но иногда мы начали разговор, например, с пьесы «Paramusic 2». Она была заказана в Бельгии оркестром, муниципальным оркестром, то есть это был и полупрофессиональный, полуаматорский оркестр, и я ее написал для острова, на котором находилась крепость, где оркестр гулял, да, и я использовал петарды, там, не знаю, салюты, но, в общем, это про свободу, да, действительно, вот этот процесс, и я думаю, что действительно вот за несколько последних лет какое-то понимание вот этой эссенциальной сути новой музыки, про то, что она про сдвигание границ, про эксперимент, и если мы их не сдвинем на уровне продакшена, когда мы готовимся к мероприятию, то они вряд ли сдвинутся, да, вот в процессе произведения. Поэтому вот этот вот момент большего доверия, наверное, да, вот к тому, что происходит в современной музыке, он обеспечил возможность каких-то крупных оркестровых проектов. Здесь мне важно упомянуть «Русскую музыку 2.1», вот, в которой я участвовал. Для меня очень важен был вот этот вот опыт написания вещи терракотовой для молодежного оркестра. Вот, то, что это были музыканты, которые действительно готовы воспринимать эту музыку. Не было какого-то такого противоречия исполнительско-композиторского. Вот эти процессы, да, они очень как-то подкрепляют такое вот творческое видение. Ну, естественно, есть всегда какие-то ограничения, они бывают довольно формальные тоже, когда это все-таки музыка в театре или музыка какой-то театральной постановки, эти ограничения гораздо серьезнее. Наверное, самый такой идеал композиторский – это вот музыка, просто которая создается для того, чтобы быть исполненной там, в концерте, скажем. Вот пока что я не встречал более открытой формы.
А как вы думаете, меняется ли публика с этим? И выросло ли доверие публики тоже к современной музыке?
Ну, да, потому что вот если взять там 5 лет назад, то, чем я занимался, это скорее были концерты в рамках электротеатра, очень важные для такого процесса осмысления, и это была небольшая публика, да, то есть это был скорее такой все-таки андеграунд. И сейчас этот процесс тоже есть, но как-то вот мне кажется, состав этого андеграунда, он как гораздо вот более пестрее, что ли, стал. Ну и вообще вот возможность действительно больших концертов, там вот филармонических концертов, правда много людей сидит. Я, конечно, не знаю, да, вот как эти люди воспринимают, да, но это действительно процесс, который вот большим количеством событий за там, последние 5 лет был подготовлен.
Может быть, тогда продолжим тему с заказами, но с театральным заказом, да, и про нонсенсориков Дримса немного поговорим, потому что очень интересный опыт, и, кстати, в апреле будут показы, если я не ошибаюсь, в электротеатре. Тоже еще один инфоповод мы вспомнили. И, во-первых, мне очень понравилась партитура, а во-вторых, очень сложные были условия, то есть я так подумала, что композиторы узнали, то есть композиторы не знали работы друг друга, там было 4 композитора, и это очень сложный процесс, потому что нужно очень доверять режиссеру, в данном случае Борису Юхананову, чтобы быть вот частью этого спектакля и как бы не знать о том, что происходит вокруг, и не знать, как это выглядит, и узнать только на премьере, как в итоге выглядела эта опера. Мне кажется, это такой экстремальный даже опыт.
Тут есть важный такой участник всего этого процесса, которого вы упомянули, Борис Юхананов. Вот чтобы действительно не знать, что будет происходить, это надо очень постараться, работая с Борисом Юханановым. Он настолько мощно и целенаправленно транслирует, причем не какую-то линию, да, определенную там режиссерского подхода, а в целом тему. Эта тема уже очень сложная, ну там вот от меня далекая, да, то есть это Тора, проживание героя в Москве времен перестройки, чуть-чуть, да, позже. То есть, опять же, я это, ну, как ребенок я это переживал, да, но все равно у меня нет личного такого опыта. Это соединение очень глубокое в тексте, которое там переживается многослойно, как раз Борис Юрьевич, ну, как меня, да, вот я о своем опыте буду говорить, но я так понимаю, что у всех примерно похожая ситуация была, возможности подключения очень глубокого через общение с Борисом Юхананом во время разработки оперы, да, то есть вот то, что он нам рассказал, то, что он нам транслировал, я думаю, что этого достаточно, вот такое какое-то глубокое погружение, дальше мы разошлись писать все, что тоже очень естественно и хорошо, потому что здесь не было какого-то насильственного соединения, что мы как-то должны специально сколлаборационировать, да, нет, да, мы все работали вот так, как мы хотели, и иногда были интересные моменты, когда кусочек оперы, текст, один композитор уже реализовал в своей опере, и с него же начинается опера другого композитора. И вот была возможность услышать, насколько вообще по-другому, да, слышит человек один и тот же, казалось бы, сюжет. В этом интерес, да. То есть вот я возвращаюсь к теме таких вот проектов коллабораций, здесь должна быть какая-то очень большая свобода, изначальное доверие, да, что вот все может произойти, и человек индивидуально может это интерпретировать, композитор. Тогда да, да, то есть вот не нарушена какая-то... Это, казалось бы, пространство, да, где собрались 4 композитора, но всем не тесно. У всех хватает творческой энергии.
Владимир, вот мы уже говорили с вами про образование чуть-чуть, да, про то, что вам эта тема важна. И я побывал в 2023 году, то есть в предыдущем году, на дармштадтских курсах, и они меня впечатлили. Хотя, конечно, у нас у всех есть представления о Дармштадте разные, и вот моя задача была после этого тоже мифы какие-то с этим развязать и рассказать, что, может быть, это не так, как страшно или замшело, как это представляется у людей. Мне хотелось бы спросить вас про ваш опыт посещения, потому что, насколько я понимаю, это было раньше, и какое ваше отношение тогда было к Дармштадту? И вопрос, наверное, более общий. Какая роль сейчас фестивалей, в том числе образовательская? То есть как... наилучше, возможно, надо их выстраивать, чтобы от них был максимальный импакт и результат какой-то для молодых композиторов, музыкантов и музыковедов.
Я вот сейчас вспомнил, я был в Дармштадте 3 раза, 2010 год, 2014 и 2018 год. Самый для меня вот такой прогрессивный, ну, конечно, был первый опыт, когда я там оказался. А дальше я уже был как автор, да, то есть я не полностью не наблюдал процесс, я приезжал конкретно на свой проект и уезжал. Вот что, наверное, самое такое меня ценное, поразившее, что действительно, хотя вот вроде говорят, да, что есть какой-то некий определенный стиль Дармштадта, это тоже правда, да, потому что есть куратор многолетний, да, который вот отбирает определенного рода события, определенных людей приглашает, без этого не обходится. Но при этом вот сами студенты, которые приезжают, ну вот приехали аудитории там 450-500 человек разных, да, то есть у них свои представления, свои взгляды, и у кого-то, там, кто в первый раз приезжает, это вообще там диаметрально может быть не согласны и противоположные взгляды с тем, что происходит, то есть вот эта ситуация такого культурного котла, да, где вот перемалываются разные события с разной оценкой их, вот она максимально прогрессивная. Я думаю, что первая кураторская задача вот при создании такого проекта – это создание именно разных направлений внутри с их тематизацией, да, то есть вот мне кажется, не достаточно просто собрать людей, но нужно поставить некоторую общую тему, которая бы всех провоцировала, да, она может быть даже не объединять всех, но провоцировать на какие-то вот свои шаги относительно того, что происходит. Я думаю, что в России очень не хватает такого рода событий, да, и в этом смысле для студентов все так же актуально, конечно, еще более актуально сейчас оказываться в такого рода местах, как Дармштадт, Импульс, вот ровно за этим приезжать, за разностью восприятия, разностью мнений, да. Вот с одной стороны, да, с другой стороны, это, правда, профессионально огромная комьюнити, и ту информацию, которую ты получаешь, когда окажешься там, что ты нужен, что вот то, чем ты занимаешься, это какая-то очень точная вещь, да, в ней есть свои там тоже достижения, ты видишь какую-то шкалу, да, у тебя появляется, возможно, ты потом ее опровергнешь, эту шкалу, но вот у тебя появляется вот это ощущение, да, что это действительно большое какое-то дело, и это тоже очень сильно мотивирует.
А я бы хотела поговорить еще про лаборатории, которые проходили в России, многочисленные. И особенно мне интересна лаборатория с хореографами, которая тоже в прошлом году состоялась. Каков ваш опыт участия в ней как преподавателя, куратора? И получился ли какой-то тандем, да, между хореографами и композиторами? То есть насколько это оказалось удачное сотрудничество?
Это лаборатория фонда «Контекст» Дианы Вишневой. Я был приглашен в прошлом году как куратор. И, наверное, самым сильным таким мероприятием была именно лаборатория, где был open call, присылали заявки композиторы. Вообще, для меня было важно подчеркнуть, что это не только композиторы, но и импровизаторы, саунд-дизайнеры, медиа-артисты. То есть это была расширенная специальная рамка, да, чтобы действительно могли оказаться разные музыканты. Здесь. Вот здесь, когда эта рамка была поставлена, я очень стремился как раз вот к этому многообразию, да, чтобы действительно разные какие-то голоса могли себя проявить, и это получилось, потому что действительно у нас были композиторы в составе уже финально отобранные, саунд-дизайнеры, электронные музыканты, то есть действительно, которые работали совершенно разными методами и вот по-разному осмысляли музыкальные процессы. И я думаю, что похожий процесс был с хореографической точки зрения. Мне здесь меньше, я могу специфику прокомментировать, но вот в целом к этому было большое стремление, да, чтобы вот разные голоса, разные какие-то направления, они здесь появились бы. Дальше вот еще одной такой вот конструкцией этой лаборатории было следующее. Мы с куратором Иваном Естегнеевым так обменялись мнениями, что очень часто продакшн строится так, что вот приглашается композитор, приглашается хореограф, и дальше они должны там за определенное количество репетиций, там пусть 10 репетиций или больше, сделать продукт. И не хватает в этой всей конструкции периода ресерча, когда вот могут два художника пойти, в принципе, без обязательств, как будто бы, да, вот поресерчить, что вообще интересно, что сейчас находится вот в зоне горячего интереса, и на основе этого уже отправиться в художественный постановочный процесс. Вот именно это мы и сделали в этой лаборатории. То есть мы сначала сделали период ресерча, когда художники могли друг с другом свободно, да, вот поисследовать темы, и мы поставили тему как раз соединения, в чем сейчас интерес соединения музыки и хореографии, какие вы видите направления соединения, да, вот какая тематизация здесь может быть. И тоже мы получили очень разные ответы на этот вопрос, вот что вообще ведет, да, в этом соединении, от чего люди отталкиваются. И в конце концов вот уже был продакшн, и образовались 4 проекта, которые были показаны в электротеатре, и еще 2 проекта в фойе электротеатра. То есть всего 6 новых проектов вот таких вот соединений хореографов и музыкантов, композиторов, мне показалось, вот как куратору, что мы достигли многообразия. То есть вот были действительно разные подходы, вот эти ответы, собственно, на вопрос, как соединяются, на каких основаниях хореография и музыка.
Ну и, наверное, финальный вопрос в этом смысле, возвращаясь к образованию, мне хотелось спросить, Владимир, а что самое сложное и что самое важное, когда вот учишь человека сочинять музыку?
Самое сложное, как мне кажется, это довольно специфический будет ответ. Композитор, когда он пишет, он со своим произведением находится сразу и в состоянии переживания его целого, всей формы, вот всего, что в нем происходит, и на супермикроскопическом уровне детали. И вот, как мне кажется, самое сложное, вот в чем специфика профессии, постоянно видеть вот эти две вещи одновременно. Это практически невозможно, да, вот потому что когда ты пытаешься в детали погружаться, это тебя полностью, да, засасывает туда. Или когда ты уходишь на там концептуальный или уровень идейный, да, ты теряешь эту оптику. И вот, наверное, вот этот вот момент попытки удерживания, да, перемещения между этими уровнями, он сложный. В образовании вот на это, наверное, направлена определенная энергия такая, преодоление.
Спасибо большое, Владимир, что вы пришли к нам. Мне показалось, было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. Большое спасибо.
Супер, спасибо большое.
Ну что же, вот такой интересный разговор получился у нас с композитором Владимиром Горлинским. Если честно, мы когда прощались, это, конечно же, не попадет на запись, но я даже не смог нормально сформулировать окончание, просто настолько я был без слов и настолько я потрясен был глубиной и широтой нашего разговора, что мне было это очень сложно сделать. Но вот сейчас мы уже записываем прощание, и вроде бы я чуть-чуть отошел. Надеюсь, вам тоже понравилось.
Этот выпуск завершает зиму. Мы надеемся, что уже встретимся с вами вновь весной. Берегите себя и обязательно слушайте подкаст «Фиолетовый снег». Спасибо вам большое.
Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, и всем пока.
Пока.